From the conference center at Temple Square.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 181-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии — президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас этим утром на четвертой сессии 181-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы шлем наши приветствия и благословения тем из вас, кто по всему миру участвует в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Мы признательны за присутствие на этой конференции представителей высшей власти церкви, генеральных президентств, вспомогательных организаций. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органистры Эндрю Ансворт и Клей Кристиансон. Хор открыл эту сессию гимном «К вечности веди меня». А теперь любезно исполни для нас гимн «О, веди нас, Иегова». После гимна вступительную молитву произнесет старейшина Пол Сибровский, освобожденный вчера от должности члена Кворума 70. Затем хор исполнит гимн «Consider the Lilies». Посмотрите на лилии.
Oh. Our kind and gracious eternal Father in heaven.
Наш великодушный и милостивый вечный Отец, мы собрались сегодня утром, чтобы воздать Тебе благодарность и выразить нашу признательность Тебе за Сына Твоего, возлюбленного Иисуса Христа, и за Его искупительную жертву за все человечество. Мы благодарны за президента нашего, Томаса Монсона. Мы любим его и его советников, кворум 12 апостолов и всех, кто служит в руководстве церкви. Мы молимся, чтобы благословения Твои были с каждым из них. Мы выражаем благодарность и признательность за искупительную жертву, за то, что получило все человечество благодаря Сыну Твоему Иисусу Христу, за веру в Него, за замечательную доктрину о покаянии, за таинство Евангелия, открытое здесь нам на земле, дабы мы получали их. Мы молимся о наших миссионеров по всему лицу земли, чтобы через их веру и послушание Тебе они были ведомы Духом Святым и находили тех, кто подготовлен, и те, кто подготовлены, чтобы чувствовали Дух Твой. Мы благодарны Тебе, Отец, за мудрость и за свидетельство тех, кто выступали перед нами и будут выступать на этой великой конференции. И мы молимся, чтобы силой Святого Духа мы поняли то, что нам надлежит получить, каждый из нас сегодня. Мы благодарим Тебя и Твоего Сына, и мы молимся, да будут с нами Твои благословения во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you for this beautiful music.
Спасибо за эту прекрасную музыку. Какое благословение вы представляете для всех нас. Президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве, будет нашим первым выступающим сегодня утром. Вслед за ним выступит старейшина Роберт Хейлс, член кворума 12 апостолов. Затем к нам обратится старейшина Тед Каллистер, член президентства 70. Президент Айринг.
Я благодарен за возможность обращаться к вам этим днем субботним на Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. У каждого члена Церкви есть одно и то же обязательство. Когда мы крестились, то приняли его на себя и обещали делать все, чтобы приблизиться к его исполнению. Мы узнаем из слов Алмы, великого пророка книги Мормона, что обещали Богу горевать с горюющими, да, и утешать нуждающихся в утешении, и везде, всегда и во всем быть свидетелем Бога до самой смерти, дабы вы могли быть искуплены Богом и быть сопричислены к удостоившимся первого воскресения, дабы иметь вам жизнь вечную. That you may have eternal life. That is a lofty charge. Это высокое обязательство и славное обещание от Бога. Мое послание сегодня имеет цель ободрить вас. Книга Мормона не только разъясняет нам обязательства, но и направляет нас вперед по пути к вечной жизни. Во-первых, мы обещали стать милосердными. Во-вторых, мы обещали стать свидетелями Бога. И в-третьих, мы обещали претерпеть до конца. Книга Мормона — лучшее руководство для того, чтобы узнать, насколько хорошо мы поступаем сейчас и как добиться большего. Давайте начнем с того, как стать милосердными. Я напомню вам о недавних событиях. Многие из вас приняли участие во дне служения. По всему миру были организованы тысячи подобных мероприятий. Советы, состоящие из святых, молились, чтобы узнать, какое служение спланировать. Они просили Бога помочь им узнать, кому мы должны служить, какое служение предоставить и кого пригласить для участия в нем. Они, возможно, молились даже о том, чтобы не забыть лопаты или питьевую воду. Но прежде всего они молились о том, чтобы все, кто участвовал в служении, и все, для кого оно проводилось, могли прочувствовать любовь Бога. Я знаю, что на эти молитвы был получен ответ, по крайней мере, в одном приходе. Больше чем 120 членов прихода предоставили добровольную помощь. За 3 часа они привели в порядок землю вокруг здания церкви в нашей общине. Это была трудная, но радостная работа. Служители церкви были благодарны. Все, кто работали вместе в тот день, ощутили дух единства и больше любви. Некоторые даже сказали, что они ощущали радость, выпалывая сорняки и обрезая кустарник. Слова из книги Мормона помогли им понять, почему. Именно царь Вениамин сказал своему народу, цитирую, «Заучите, что, служа ближнему своему, вы служите Богу вашему». Конец цитаты. И именно Мормон наставлял в своих словах книги Мормона. «Милосердие есть чистейшая любовь Христова и пребывает вовеки. И хорошо будет тому, у кого окажется она в последний день». Господь выполняет свои обещания, данные вам. Если вы выполняете свои, когда вы служите другим для Него, Он дает вам возможность прочувствовать Его любовь. И со временем чувство милосердия становится частью самой вашей натуры. И вы ощутите в душе истинность заверения Мормона о том, что если вы будете в жизни упорны, в служении другим, то все будет у вас хорошо. Наряду с обещанием Богу стать милосердными, вы обещали также быть Его свидетелями везде,
где бы вы ни находились в течение вашей жизни. И снова Книга Мормона — лучшее руководство, о котором я знаю, призванное помочь нам выполнить это обязательство. Однажды я был приглашен выступать на церемонии награждения выпускников в одном университете. Ректор хотел пригласить президента Гордона Б. Хинкли, но тот был занят на тот момент. В результате, по умолчанию, приглашение получил я. Я был тогда младшим членом кворума 12 апостолов. Женщина, которая пригласила меня выступать, забеспокоилась, когда узнала больше о моем призвании как апостола. Она позвонила мне по телефону и сказала, что теперь поняла, что моя обязанность состояла в том, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа. Очень жестким тоном она сказала мне, что я не смогу этого сделать, когда буду выступать. Она объяснила, что университет с уважением относится к людям всех религиозных верований, включая тех, кто отрицает существование Бога. Она повторила, «Вы не сможете выполнить здесь свою обязанность». Вы знаете, я сейчас эмоционально переживаю, потому что в тот момент я ощутил те же самые чувства. Я положил телефонную трубку и крепко задумался. Должен ли я сказать, что не сдержу данное университету обещание и не буду выступать? Осталось всего неделя до мероприятия. Уже было объявлено о моем участии. Как скажется на добром имени церкви, мой отказ выполнит свое обещание. Я молился, чтобы узнать, чего ожидал от меня Бог. Ответ пришел. Я осознал, что примеры Нефия, Авинадея, Алмы, Амулека и сыновей Мосии вдохновили меня. Они стали для меня реальными, ведь они были отважными свидетелями Иисуса Христа перед лицом смертельной опасности. Таким образом, не оставалось никакого другого выбора, как только подготовиться. Я провел какие только мог изыскания, чтобы узнать что-нибудь об этом университете. С приближением дня выступления мое беспокойство усиливалось, и мои молитвы становились все более напряженными. Удивительным образом, подобно разделению Красного моря, я нашел статью в новостях. Университет был награжден за то же, что старалась сделать и церковь в наших гуманитарных проектах по всему миру. Так что в своем выступлении я описал то, что и мы, и они сделали для оказания помощи людям, находящимся в нужде. Я сказал, что и знаю, что Иисус Христос был источником благословений, которые вошли в жизни тех, кому мы и они послужили. По окончании встречи находящиеся в аудитории поднялись, аплодируя, что было для меня очень необычно. Я был поражен, но все еще немного беспокоился. Я помнил о том, что случилось с Авинадеем. Ведь только Алма принял его свидетельство. Но тем вечером, за большим официальным обедом, я услышал, как ректор университета произнес, что в моем выступлении он услышал слова Бога. Такой удивительный результат не часто встретишь в моем опыте в качестве свидетеля Христа. Но влияние, оказываемое Книгой Мормона на ваш характер, силу и решимость быть свидетелем Бога, несомненно. Учения и примеры отваги из этой книги будут воодушевлять, направлять и ободрять вас. Каждый миссионер, который провозглашает имя и Евангелие Иисуса Христа, будет благословлен, ежедневно насыщаясь словами из книги Мормона. Родители, которые изо всех сил пытаются вложить свидетельство о Спасителе в сердце ребенка, получат помощь, стараясь найти способ привнести слова и дух книги Мормона в свой дом и жизнь каждого члена своей семьи. Это оказалось верным для нас. Я могу видеть, как это чудо происходит в церкви на каждом причастном собрании и уроке, которые я посещаю. Выступающие учителя показывают любовь к священным писаниям и зрелое понимание их учения, особенно книги Мормона. И личные свидетельства просто приходят из глубины их сердец. Они обучают с растущей убежденностью и силой приносят свидетельство. Я также вижу доказательства того, что мы добиваемся больших успехов и в третьей части обязательства, которое мы дали при крещении. Мы вступили в завет, обещая выстоять, соблюдать заповеди Бога на протяжении всей жизни. Я навестил в больничной палате давнюю подругу, которую диагностировали рак в терминальной стадии. Я привел с собой двух маленьких дочерей. Я не ожидал, что она узнает их. Когда мы вошли, ее собственная семья стояла вокруг постели. Она посмотрела и улыбнулась. Я навсегда запомню ее взгляд, который появился у нее, когда она увидела, что мы привели с собой своих дочерей. Она подозвала их жестом подойти поближе. Затем села, обняла их и представила своей семье. Она говорила о величии этих двух маленьких девочек. Это выглядело, как будто она представляет принцесс королевскому двору. Я ожидал, что наш визит быстро завершится. Конечно, я думал, что она устала. Но когда я видел, прошедшие годы как будто исчезли. Она сияла и была наполнена любовью ко всем нам. Она, казалось, наслаждалась моментом, как будто время остановилось. Она провела большую часть своей жизни, заботясь о детях для Господа. Она знала из книги Мормона, что воскресший Спаситель брал маленьких детей одного за другим, благословлял их и затем плакал от радости. Она испытала ту же радость достаточно долго, чтобы быть в состоянии претерпеть до конца в исполненном любви и служении Ему. Я видел такое же чудо в спальне человека, который посвятил достаточно много времени преданному служению, и, думаю, он сделал достаточно и заслужил отдых. Я знал, что он подвергся длительному и болезненному лечению из-за недуга, который, по словам врачей, был смертельным. Они не предлагали ни дальнейшего лечения, ни надежды. Его жена привела меня в спальню в их доме. Он лежал там на спине, на тщательно заправленной кровати. На нем была отглаженная белая рубашка, галстук и новые ботинки. Он увидел удивление в моих глазах и, тихо засмеявшись, пояснил: «После того, как ты дашь мне благословение, я хочу быть готовым ответить на призыв взять постель свою и идти работать». Как оказалось, он уже был готов к собеседованию, которое вскоре состоялось у него с учителем. С учителем, для которого он так верно трудился. Он был примером одного из тех полностью обращенных святых последних дней, которых я часто встречаю после того, как их вся жизнь была посвящена преданному служению, и они продолжают. Президент Мэриан Ромни описал это так: «В полностью обращенном человеке желание делать то, что враждебно Евангелию Иисуса Христа, фактически мертво, а его место занято Божьей любовью, вкупе с твердым и направляющим намерением соблюдать его заповеди». Конец цитаты. Это твердое намерение, все чаще встречающееся в испытанных учениках Иисуса Христа. Как та сестра, приветствующая моих дочерей, и человек в новых ботинках, готовых встать и шагать, выполняя повеление Господа, они исполняют Его заповедь до конца. Все вы видели это. Вы снова можете посмотреть на это, если вернетесь к книге Мормона. Я все еще испытываю восхищение в своем сердце, когда читаю эти слова стоящего и решительного Божьего слуги. Цитирую: «И даже все время все мое тело сильно дрожит при моей попытке говорить с вами, но Господь поддерживает меня и позволил мне говорить с вами». Конец цитаты. Вы, как и я, можете научиться храбрости из примера, данного нам Морони, о том, как претерпеть до конца. Он был одинок в своем служении. Он знал, что его конец близок. И все же послушайте, что он написал ради еще нерожденных людей и потомков его земных врагов. Цитирую: «Да, придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем, и откажитесь от всего безбожного. Если будете любить Бога со всей вашей мощью, умом и силой, тогда будет достаточно для вас милость Его, и милостью Его вы сможете достигнуть совершенства во Христе. Морони принес это свидетельство как прощальное послание в своей жизни и служении. Он призывал к милосердию так же, как и все пророки в книге Мормона. Он добавил свое свидетельство о Спасителе, когда смерть приблизилась к нему. Он был по-настоящему обращенным чадом Божьим, какими можем стать и мы, наполненный милосердием, постоянный и бесстрашный свидетель Спасителя и его Евангелия, решительно настроенный претерпеть до конца. Мороний поведал нам, что потребуется от нас, чтобы этого достичь. Он сказал, что первым шагом к полному обращению будет вера. Сопровождаемая молитва, изучение книги Мормона поможет обрести веру в Бога Отца, Его возлюбленного Сына и Его Евангелие. Оно поможет обрести веру в Божьих пророков, древних и современных. Эта книга поможет вам стать ближе к Богу, чем любая другая книга. Она может изменить жизнь к лучшему. Я призываю вас сделать то, что сделал мой напарник на миссии. Когда он убежал из дома, будучи подростком, кто-то положил книгу Мормона в коробку, которую он взял с собой, отправляясь на поиски большого счастья. Прошли годы. Он перебирался с места на место по всему миру. Однажды ему было одиноко, и он чувствовал себя несчастным, когда он увидел коробку. Она была заполнена вещами, которые он взял с собой. На дне коробки он нашел книгу Мормона. Он прочитал обещание, написанное в ней, и проверил его. Он знал, что она истина. То свидетельство изменило его жизнь. Он нашел счастье, превышающее все его заветные мечты. Ваш экземпляр книги Мормона может быть скрыт от вашего взгляда заботами и вниманием ко всему, что накопилось у вас за время путешествия по жизни. Я умоляю вас черпать глубоко и часто с ее страниц. На этих страницах содержится полнота Евангелия Иисуса Христа, единственный путь, ведущий домой к Богу. Я оставляю вам мое убежденное свидетельство, что Бог жив и ответит на ваши молитвы. Иисус Христос является Спасителем мира. Книга Мормона воистину твердое свидетельство того, что Он живет, и что Он есть наш воскресший и живущий Спаситель. И книга Мормона – драгоценное и истинное свидетельство об Иисусе Христе, которое я оставляю во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
On this Sabbath morning, I join with President Irene and give thanks for the testimony of the living reality of our Savior. His gospel has been restored through the prophet Joseph Smith. The Book of Mormon is true. We are led by a living prophet today.
Это воскресное утро мы выражаем благодарность и свидетельствуем о реальности живущего Спасителя. Евангелие было восстановлено через пророка Джозефа Смита. Книга Мормона — истина. Нами руководит живущий пророк, президент Томас Монсон. Но важнее всего, что мы приносим торжественное свидетельство об искуплении Иисуса Христа. В прошлые месяцы у меня была возможность больше изучать и узнавать об искупительной жертве Спасителя и его подготовке, чтобы сделать вечное приношение для каждого из нас. Его подготовка начиналась с предземной жизни, когда он, полагаясь на своего отца, сказал: «Да будет воля Твоя, и слава Твоя, да будет Твоя вовеки». Начиная с того момента и до наших дней, он проявляет свободу воли для поддержки и исполнение плана Небесного Отца. Священные Писания учат нас тому, что с юных лет Он был в том, что принадлежало Его Отцу, и готовился в Господе к началу Своего служения. В 30 лет Он пережил мучительное искушение, но противостоял ему, говоря: «Отойди от меня, сатана». В Гефсимании он доверился своему отцу, провозгласив: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И затем проявил свободу воли в том, чтобы пострадать за наши грехи. Проходя через унижение общественного суда и муку распятия, он полагался на своего отца, пожелав быть мучимым за беззаконие наши и изъязвленным за грехи наши. Даже когда Он воскликнул: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Он полагался на Своего Отца, проявив свободу воли в том, чтобы простить своих врагов, позаботиться о своей матери и претерпеть до конца завершение своей жизни и миссии. Каждый из нас может извлечь урок, размышляя о том, как старший сын Небесного Отца принял волю Отца прийти на землю и совершить искупление. Чтобы мы смогли покаяться, простить, обрести милосердие и сострадание к другим и ощутить радость искупления и воскресения. Я часто размышлял над вопросами, почему Сын Бога и Его святые пророки, а также верные святые, претерпевают испытания и невзгоды даже тогда, когда стараются исполнить волю Небесного Отца. Почему это может быть трудно, особенно для нас? Я думал о Джозефе Смите, который тяжело болел и в детстве подвергался преследованиям всю свою
жизнь.
Задавая эти вопросы, мы думаем о цели своей жизни. И думаем о своем опыте того, как пройти через испытания. Священные Писания учат нас, как сделать это. Мы следуем Господу и Спасителю. Эти испытания в земной жизни позволяют нам и Небесному Отцу увидеть, удастся ли нам использовать свободу выбора, чтобы следовать за Его Сыном. Он уже знает, и мы можем познать для себя, что, несмотря на обстоятельства, все эти испытания дадут нам опыт и будут нам во благо. Значит ли это, что мы всегда будем понимать наши испытания? Не бывает ли у нас повода спросить: «О Боже, где Ты?» Да. Когда умирает муж, его супруга спрашивает об этом.
Когда
семья сталкивается с финансовыми сложностями, отец задает такой вопрос. Когда дети уклоняются с пути, отец и мать в печали произносят эти слова. Да, плач придет вечером, на утро торжество. Тогда ранним утром, с возросшей верой и пониманием, мы встаем и принимаем решение надеяться на Господа, говоря: «Да будет воля Твоя». Что значит полагаться на Господа? В Священных Писаниях слово «полагаться» означает надеяться, ждать и доверять. Надежда и доверие Господу требуют веры, терпения, смирения, покорности, долготерпения, соблюдения заповедей и претерпевания до конца. Полагаться на Господа означает посадить семя и питать его с большим прилежанием и терпением. Это означает размышление в сердце и получение Духа Святого, чтобы мы могли знать все, что будет нам нужно сделать. Следуя побуждениям Духа, мы обнаруживаем, что от скорби происходит терпение, и мы учимся пребывать в терпении, пока не станем совершенными. «Надеемся на Господа» означает твердо стоять и стремиться вперед в вере, владея полной и светлой надеждой. Это значит полагаться исключительно на заслуги Христа и с Его благодатью произносить «Да будет воля Твоя, о Господи, а не наша». Надеясь на Господа, мы с непоколебимо соблюдаем заповеди, веря, что придет день, когда день покоя от всех наших страданий, и мы не оставляем упования нашего на то, что все страдания, которые мы претерпели, будут содействовать ко благу нашему.
Knowing that we will one day rest from all our afflictions. And we cast not away our confidence that all things wherewith we have been afflicted shall work together for our good. Those afflictions will come in all...
Мы не оставляем упования нашего на то, что все страдания, которые мы перенесли, будут содействовать ко благу нашему. Нас ждут испытания разного вида и масштаба. Испытание Иова напоминает то, что, возможно, нам придется претерпеть. Иов потерял все, включая землю, дом, скот, родных, репутацию, физическое и умственное здоровье. Но даже страдая от депрессии, он надеялся на Господа и принес сильное личное свидетельство. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Даже с ярким примерами Иова, пророков и Спасителя, нам все равно будет трудно уповать на Господа, особенно когда мы не можем полностью понимать Его план и цели для нас. Старейшина Робертс писал, «Существуют пределы способности человека адекватно понимать реальность. И все же человеку важно надеяться на Господа, на Его метод, строку по строке и правило по правилу, который Он с великой мудростью раскрывает сокрытые богатства своих истин. Иногда мы не готовы получить эти сокровища. В жизни я убедился, что иногда не получаю ответ на молитву, потому что Господь знает, что я не готов. Когда же Он отвечает, это часто немного здесь, немного там, потому что это все, что я могу перенести или все, что желаю делать. Слишком часто мы молимся о терпении, но хотим получить его прямо сейчас. В молодости президент Дэвид О. Маккей молился об обретении свидетельства об истинности Евангелия. Много лет спустя, во время служения на миссии в Шотландии, свидетельство пришло. Позже он писал, «Это утвердило меня в том, что на искреннюю молитву когда-то и где-то приходит ответ. Мы не знаем, когда и как получим ответы от Господа, но в Его сроки и Его путями ответы придут. Я свидетельствую об этом. Какие-то ответы придут не в этой жизни». Это относится и к некоторым обетованиям, данным в патриархальных благословениях и относящихся к членам нашей семьи. Не разочаруемся же в Господе. Его благословения вечные, а не временные. Будем помнить о вчерашних и сегодняшних благословениях и о тех, что получим завтра и в грядущих вечностях. Учась надеяться на Господа, мы учимся уважать и право выбора друг друга.
Our spouses wait upon us to love them as the Savior has loved each one of us.
Упование на Господа дает нам ценную возможность осознать, что многие надеются на нас. Наши дети ожидают от нас терпения, любви и понимания. Родители ожидают от нас благодарности и сострадания. Наши братья и сестры ожидают от нас терпимости, милосердия и прощения. Наши супруги ожидают от нас любви, подобно тому, как возлюбил нас каждого из нас, Спаситель. Преодолевая физические страдания, мы все больше замечаем, сколь многие надеются на каждого из нас. Я выражаю благодарность любящего Небесного Отца и Его возлюбленного Сына всем Мариям и Марфам и добрым самарянам, кто служит больным, помогает слабым и заботится о людях умственно и физически слабых. В ежедневном христианском служении мы надеемся на Христа и совершаете волю Небесного Отца. Его утверждение ясно. «Так как вы сделали это одному из своих братьев моих меньших, то сделали мне». Он слышит ваши молитвы. Продолжая с верой уповать на Него, вы обретете мир и покой. Каждый из нас настолько любим Господом, что мы не в состоянии этого понять или представить себе. Надеясь на Него, мы становимся святыми через Его искупление, покорными, кроткими, смиренными, терпеливыми, исполненными любви, желающими покориться всему тому, чему Господь найдет нужным подвергнуть нас, подобно тому, как дитя покоряется своему отцу. Такой была покорность Спасителя своему отцу в Гефсиманском саду. Он просил своих учеников: «Бодрствуйте со мной». Но трижды, возвращаясь, он видел их спящими. Без поддержки учеников и, в конце концов, без присутствия своего отца, Спаситель сделал выбор претерпеть мучения и страдания и всякого рода искушения. С ангелом, посланным укрепить его, он не отпрянул от горькой чаши. Он уповал на Отца, восклицая: «Да будет воля Твоя!» И смиренно сам истоптал давильню виноградника. Как один из его апостолов, в эти последние дни я молюсь о том, чтобы мы укрепились и бодрствовали вместе с Ним и уповали на Него до конца наших дней. Этим воскресным утром я благодарен за то, что и в моей, и в вашей Гефсимании мы не одиноки. Тот, кто хранит нас, не дремлет и не спит. Его ангелы здесь и за завесой, вокруг нас, чтобы поддерживать нас. Я приношу мое особое свидетельство, что Его обещание истины. А надеющегося на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Давайте надеяться на Господа, устремляясь вперед с верой, чтобы мы могли сказать в молитве: «Да будет воля Твоя», и вернуться к Нему с честью. Во имя Святого Спасителя и Искупителя нашего Иисуса Христа. Аминь.
Много лет назад мой прапрапрадедушка впервые взял в руки экземпляр книги Мормона. Он раскрыл ее на середине и прочитал несколько страниц. Затем он объявил: «Эта книга была написана или Богом, или дьяволом, и я собираюсь выяснить, кто написал ее». В течение следующих 10 дней он перечитал ее дважды, а затем объявил: «Дьявол не смог бы написать эту книгу. Она должна быть от Бога». В этом гениальность книги Мормона. В ней нет никакой двойственности. Это или слово Бога, или как утверждается, или полное мошенничество. Эта книга не претендует на то, чтобы быть просто нравоучительным трактатом или теологическим комментарием, или собранием литературных произведений. Эта книга претендует на то, что это Слово Бога. Каждое предложение, каждое слово. Джозеф Смит заявил, что ангел Бога направил его к золотым листам, которые содержали письмена пророков Древней Америки, и что он перевел эти листы божественной силой. Если эта история правдива, то это Священное Писание. А в противном случае это изощренный, но тем не менее дьявольский обман. Карл Льюис говорил о подобной дилемме, встающей перед тем, кто должен сделать выбор. Или принять, или отвергнуть Божественность Спасителя. Цитата. «Я стараюсь здесь предотвратить воистину неразумное замечание, которое люди часто высказывают о нем. Я готов признать, что Иисус – великий учитель нравственности, но отвергая его претензии на то, что он – Бог. Говорить так не стоит. Простой смертный, который утверждал бы, что говорил Иисус, был бы не великим учителем нравственности. Вы должны сделать выбор. Либо этот человек был и есть Сын Божий, либо сумасшедший, или что-либо еще хуже. Не отрешитесь от этой высокомерной бессмыслицы, будто он был великим учителем гуманистом. Он не оставил нам возможности думать так». Конец цитаты. Подобно этому, нам необходимо сделать простой выбор по отношению к книге Мормона. От Бога ли она или от дьявола? Другого пути нет. На мгновение я предлагаю вам пройти тест, который поможет вам определить истинную природу этой книги. Спросите себя, приближает ли вас следующие священные писания из книги Мормона к Богу или к дьяволу? Первое. Насыщайтесь словами Христа, ибо вот слова Христа скажут вам все, что нужно будет вам делать. Или вот эти слова любящего отца к своим сыновьям. «И ныне помните, сыновья мои, помните, что на камне нашего Искупителя, который есть Христос, Сын Божий, вы должны построить ваше основание». Или эти слова пророка. «Придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем». Возможно ли, чтобы автором этих утверждений из книги Мормона был дьявол? После того, как Спаситель изгнал бесов, фарисеи утверждали, что он сделал это силой Вельзевула, князя Бесовского. Спаситель отвечал, что за такое что такой вывод был бессмысленным. «Всякое царство, — сказал он, — разделившееся само в себе, опустеет, и всякий дом, разделившийся сам в себе, не устоит». И вот его заключительные слова. «Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его?» Если только что упомянутые Священные Писания с книги Мормона учат нас поклоняться Спасителю, любить Его и служить Ему, что они и делают, как они могут быть от дьявола? Если это так, он был бы разделен сам собою и таким образом разрушил бы свое собственное царство. А этого, по словам Спасителя, быть не может. Искреннее, непредвзятое чтение книги Мормона приведет читающего к тому же самому заключению, которое сделал мой прадед, а именно, дьявол не смог бы написать эту книгу. Она должна быть от Бога. Но почему книга Мормона настолько важна, если у нас уже есть Библия, которая учит об Иисусе Христе? Вы когда-либо задавались вопросом, почему сегодня в мире существует так много христианских церквей, если они черпают свое учение из одной и той же Библии? Это потому, что они по-разному интерпретируют Библию. Если бы они интерпретировали ее одинаково, то все они были бы одной церковью. Потому что если это не то, чего желает Господь, поскольку апостол Павел провозгласил, что есть один Господь, одна вера, одно крещение, чтобы помочь создать это единство, Господь установил божественный закон свидетельств. «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Библия — это одно свидетельство об Иисусе Христе, а книга Мормона — это другое, еще одно свидетельство о Нем. Почему это второе свидетельство является решающим? Помочь может следующая иллюстрация. Сколько прямых линий вы можете провести через одну точку на листе бумаги? Ответ – бесконечное количество. На мгновение предположите, что эта точка представляет собой Библию, и что сотни этих прямых линий, проходящих через нее, представляют различные интерпретации Библии, и что каждая из этих интерпретаций представляет отдельную церковь. Однако что происходит, если на этом листе бумаги появляется вторая точка, представляющая книгу Мормона? Сколько прямых линий вы сможете провести между этими двумя контрольными точками, Библией и книгой Мормона? только одно. Только одна интерпретация учений Христа может существовать благодаря подтверждению этих двух свидетельств. Снова и снова Книга Мормона действует как подтверждающее, разъясняющее, объединяющее свидетельство учений, преподанных в Библии о том, что есть только один Господь, одна вера, одно крещение. Например, некоторые люди находятся в замешательстве относительно того, существенно ли крещение для спасения, даже при том, что Спаситель объявил Никодиму: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Книга Мормона, однако, устраняет все сомнения на эту тему. Цитата. «И он заповедует всем людям покаяться и креститься во имя Его, иначе же не смогут они иметь спасение в Царстве Божьем». Конец цитаты. Сегодня в мире существуют различные способы крещения, даже при том, что Библия описывает нам образ, по которому крестился Спаситель, наш величайший образец. Он тотчас вышел из воды. Смог бы он выйти из воды, если сначала не опускался в нее? Чтобы предотвратить любые разногласия по этому вопросу, Книга Мормона описывает учение относительно надлежащего образа крещения. «И тогда вы погрузите их в воду». Многие полагают, что откровения прекратились со времен написания Библии, даже при том, что сама Библия — свидетельство Божьего образа откровения на протяжении более 4000 лет человечества. Но одно неверное учение вроде этого напоминает выстроенные в ряд и приведенные в движение домино, падение которых костяшек вызывает цепную реакцию или, в этом случае, утрату верных учений. Вера в прекращение откровения от Бога привела к утрате учения о том, что Бог тот же самый вчера, сегодня и вовеки, а также к утрате учения, открытого Амосом, о том, что Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам, а также к утрате учения о том, что Бог нелицеприятен. И таким образом говорится всем человечеством во все времена. Но, к счастью, Книга Мормона подкрепляет библейскую истину о непрерывном откровении. Цитата. «И еще говорю вам, отвергающим откровение Божие и говорящим, что они были прекращены, что нет откровений, не считаем ли мы, что Бог тот же вчера, сегодня и вовеки». Другими словами, если Бог, который неизменен, говорил в древние времена, Он будет также говорить и в наше время. Список подтверждений, разъяснений учения продолжается и продолжается, но нет ничего более сильного и действующего, чем проповеди об искуплении Иисуса Христа в Книге Мормона. Хотели бы вы, чтобы в вашей душе появилась печать неоспоримого свидетельства, что Спаситель опустился ниже ваших грехов, и что нет такого греха, такого испытания смертной жизни, которое бы оказалось за пределами милосердной достигаемости Его искупления? Тогда почитайте Книгу Мормона. Она научит вас и будет свидетельствовать вам, что искупление Христа бесконечно, потому что оно очерчивает, охватывает и превышает каждую предельную слабость, известную человеку. Именно поэтому Мормон сказал: «Вы будете иметь надежду через искупление Христа». Неудивительно, что Книга Мормона смело объявляет: «И если уверуете во Христа, то поверите этим словам, ибо они — слова Христа». Вместе с Библией Книга Мормона — это необходимое свидетельство учения Христа и Его божественности. Вместе с Библией она учит всех людей творить добро. И вместе с Библией она приводит нас к одному Господу, одной вере, одному крещению. Именно поэтому Книга Мормона столь важна в нашей жизни. Несколько лет назад я посетил одно из наших церковных собраний в Торонто, Канада. Выступающей была 14-летняя девочка. Она сказала, что обсуждала вопросы религии с одним из ее друзей в школе. И ее друг сказал ей: «Какой религии ты принадлежишь?» Она ответила: «К Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, или мормонам». Ее друг ответил: «Я знаю эту церковь. Я знаю, что она не истинная». «А как ты это узнал?» — спросила она в ответ. «Потому что, — сказал ее друг, — я провел исследование». «Ты читал Книгу Мормона?» «Нет», — она услышала в ответ. «Не читал?» Тогда эта милая девочка ответила: «Тогда ты не исследовал мою церковь, потому что я прочитала каждую страницу Книги Мормона, и я знаю, что она истина». Я также прочитал каждую страницу Книги Мормона снова и снова. И я приношу мое торжественное свидетельство, как мой прапрадед, что эта книга от Бога. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation will now join in...
А сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн
За пророка хвала тебе, Боже. После гимна мы будем рады услышать сестру Элейн Далтон, генерального президента Общества молодых женщин. За ней выступит старейшина Рассел Баллард, член кворума 12 апостолов. После этого хор исполнит гимн «Пойду, куда хочешь, с тобой».
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
No words describe the sacred occasion when a new father holds a baby daughter.
Невозможно описать словами то священное событие, когда отец впервые берет на руки свою новорожденную дочь. В этом году трое наших сыновей стали отцами девочек. Я наблюдала, как наш крепкий и сильный сын Джон, играющий в регби, держал на руках свою первую дочь. Он смотрел на нее с благоговейной нежностью, а потом взглянул на меня, словно спрашивая, «Как же мне воспитывать девочку?» Сегодня я хотела бы обратиться к нашим сыновьям и ко всем отцам. Как отец может воспитать счастливую, хорошо приспособленную к жизни дочь в современном, все более токсичном мире? Ответ дают пророки Господа. Это простой ответ, и это истина. Самое главное, что отец может сделать для своей дочери, это любить ее мать. Проявляя любовь к матери, вы сможете научить свою дочь нежности, верности, уважению, состраданию и преданности. На вашем примере она узнает, чего следует ожидать от молодых людей и какие качества искать в будущем супруге. Ваша любовь к жене и ее почитание покажет дочери, что она не должна соглашаться на меньшее. Ваш пример научит дочь ценить женственность. Вы покажете ей, что она дочь нашего Небесного Отца, любящего ее. Выражением столь сильной любви к ее матери служит целестиальный брак. Храмовый брак на время и на всю вечность достоин ваших величайших усилий и самого высокого приоритета. Только по завершении строительства храма в пустыне Нефи провозгласил, и мы жили счастливой жизнью. Счастливую жизнь они обрели в храме. Это соблюдение заветов. Не впускайте в свою жизнь и в свой дом ничего такого, что могло бы поставить под угрозу ваши заветы и повлиять на вашу преданность жене и семье. В обществе молодых женщин мы помогаем вашей дочери осознать ее истинную природу дочери Бога и понять, как важно оставаться добродетельной и достойной получения благословений храма и храмового брака. Мы объясняем вашей дочери, как важно заключить и соблюдать священные заветы. Мы помогаем ей уже сейчас принять обязательство жить так, чтобы всегда быть достойной войти в храм, не позволяя ничему лишнему удержать или отвлечь ее от выполнения этой цели. Ваш пример отца говорит сам за себя, громче всех наших важных слов. Девушки переживают за своих отцов. Многие говорят о своем величайшем желании быть навечно вместе. Or get married in the temple. Stay close to your daughter and help her prepare and remain worthy for the temple. When she turns 12, старайтесь быть ближе к дочери и помогите ей подготовиться к посещению храма и быть достойной его. Когда ей исполнится 12 лет, чаще берите ее с собой в храм для совершения крещения за ваших предков. Современная популярная культура пытается ослабить и принизить вашу вечную роль патриарха и отца и свести к минимуму ваши важнейшие обязанности. Они были даны вам в соответствии с божественным замыслом. И как отцы вы должны председательствовать над своими семьями в любви и праведности и обеспечивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Отцы, вы по определению стражи своих домов, своих жен и детей. Сегодня не так легко защитить семью от зла, поражающего умы и души. Оно может проникнуть и свободно проникает в дом. Сатана очень умен. Ему не нужно взламывать дверь. Вы должны быть стражами добродетели. Носители священства отличают добродетельность. Ваше добродетельное поведение подразумевает чистые мысли и непорочные действия. Добродетель – отличительная черта благочестия, она сродни святости. Идеалы общества молодых женщин, описывающие христианские качества, включают идеал добродетелей. Сегодня мы призываем вас присоединиться к нам в стремлении помочь миру, вернуться к добродетели. Для этого вы должны творить добродетели святость, удалив из своей жизни всякое зло, несовместимые с качествами носителя святого священства Бога. Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы твои, тогда уверенность твоя усилится в присутствии Божьем, и Святой Дух будет постоянно сопутствовать себе. Поэтому будьте начеку в соотношении того, что вы смотрите или читаете в средствах массовой информации. Ваша личная добродетель станет образцом истинной силы и нравственной стойкости для ваших дочерей, а также и сыновей. Став стражем добродетели в своей жизни, в семье и в жизни своих детей, вы показываете жене и дочерям пример истинной любви. Ваша личная чистота придаст вам силы. Вы стражи своих дочерей в самом прямом смысле этого слова. Присутствуйте в жизни своих дочерей. Пусть они узнают о ваших нравственных нормах, ваших ожиданиях, надеждах и мечтах, об их успехах и счастье. Беседуйте с ними, познакомьтесь с их подругами, а потом, когда придет время, и молодыми людьми. Помогите им понять важную роль образования. Помогите им осознать, что принцип скромности служит защитой. Помогите им выбирать музыку и средства массовой информации, приглашающие духа. Принимайте активное участие в их жизни. И если в подростковом возрасте ваша дочь вдруг не придет домой со свидания вовремя, пойдите и разыщите ее. Она будет возмущаться и говорить, что вы нарушаете ее общение с друзьями, но в душе будет знать, что вы любите ее и заботитесь о ней, стараясь быть ее стражем. Вы незаурядны. Благодаря своей храбрости в предземной жизни вы удостоились быть руководителями, обладающими силой священства. Там вы продемонстрировали великую веру и добрые дела, и теперь здесь должны делать то же самое. Ваше священство отличает вас от остальных. Через несколько недель три наших сына дадут своим дочерям имена и благословения. Надеюсь, что оно станет первым из многих благословений священства, которые они получат от своих отцов. Ибо в мире, где они будут расти, эти благословения им необходимы. Ваша дочь будет почитать священство и в душе решит, что именно этого она ждет в своем будущем доме и семье. Всегда помните, что права священства нераздельно связаны с силами небесными и могут быть управляемы согласно принципам праведности. Отцы, вы герои ваших дочерей. Мой отец был моим героем. Обычно я каждый вечер поджидала его с работы на ступеньках нашего дома. Он поднимал меня вверх и кружил, а потом позволял мне встать поверх его больших ботинок и танцующей походкой входил со мной в дом. Мне очень нравилось идти по его стопам. Я и сейчас это делаю. Знаете ли вы, что ваше свидетельство оказывает огромное влияние на ваших дочерей? Я знала, что у моего отца есть свидетельство. Я знала, что он любит Господа. И благодаря тому, что отец любил Господа, я тоже его люблю. Я знала, что он заботился о вдовах, потому что однажды он взял отпуск, чтобы покрасить дом одной вдовы, жившей по соседству. Я думаю, это был самый замечательный отпуск в нашей семье, ведь он научил меня красить. Вы благословите жизнь своих дочерей на долгие годы, если будете искать возможности проводить с ними время и делиться своим свидетельством. В книге Мормона Авиш была обращена в веру отцом, который рассказал ей о своем удивительном видении. После этого она многие годы хранила свое свидетельство в сердце и жила праведно в нечестивом обществе. Потом пришло время, когда она больше не могла оставаться безучастной, и она побежала из дома в дом, делясь своим свидетельством и чудесами, увиденными в царском доме. Сила обращения и свидетельства Авиш способствовала изменению всего общества. Люди, услышавшие ее свидетельство, уверовали в Господа и никогда потом не отступали. А их сыновья стали храбрыми воинами. Как поется в гимне «Воспрянь, о Божий люд!» Этот призыв обращен к вам, мужи, носители святого священства Бога. Пусть же слова, сказанные о главнокомандующем Моронии, будут отнесены и к вам. Он был человек сильный и мужественный, человек очень благоразумный, человек непоколебимый в вере Христовой. Если бы все люди всегда были, есть и всегда будут подобны Моронию, то вот силы ада были бы навсегда потрясены. Дьявол никогда не имел бы влияния на сердца детей человеческих. Братья, отцы, юноши, будьте верны своему царственному духу. Итак, как же воспитывать девочку? Любите ее мать. Приводите семью в храм, будьте стражами добродетели и возвеличивайте свое священство. Отцы, наш Небесный Отец доверил вам царских дочерей. Они добродетельные и избранные дочери. Я молюсь о том, чтобы вы заботились о них, укрепляли их, показывали образец добродетельного поведения и научили их идти по стопам Спасителя, ибо Он жив». Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest.
Роберт, от всех нас мы выражаем свою любовь к каждому из вас. Мы так благодарны слышать вас сегодня утром. С прошлой апрельской конференции мои мысли постоянно возвращались к тому, насколько важную роль играет имя. За последние месяцы в нашей семье родилось несколько правнуков. Ну, хотя кажется, что я не поспеваю за темпами роста нашей семьи, каждый из них – желаемое пополнение. Каждый получает особое имя, выбранное родителями. имя, под которым они будут известны всю свою жизнь, и которое будет отличать их от остальных людей. Так происходит в каждой семье. И все это также применимо к религиям в мире. Господь Иисус Христос знал, как важно дать четкое название своей церкви в эти последние дни. В 115 разделе «Учения и заветов» Он дает имя церкви. «Ибо так будет называться церковь Моя в последние дни, а именно Церковь Иисуса Христа, святых последних дней». Царь Вениамин учил свой народ во времена книги Мормона. «А посему я желаю, чтобы вы приняли на себя имя Христа, все вы, вступившие в завет с Богом и давшие обет повиноваться Ему до конца вашей жизни. И я желаю, чтобы вы также помнили, что это есть то имя, которое я сказал, я дал вам, и которое никогда не будет изгладено, разве лишь через согрешение. А потому остерегайтесь, чтобы не согрешить вам, чтобы не изгладилось это имя из вашего сердца. Мы берем на себя имя Христа, входя в воды крещения. Мы возобновляем действие этого крещения каждую неделю, принимая причастие, и тем самым показывая свою готовность и желание взять на себя имя Его и обещая всегда помнить Его. Осознаем ли мы, какое это благословение — взять на себя имя возлюбленного и единородного Божьего Сына? Понимаем ли мы, насколько это важно? Имя Спасителя — это единственное имя под небесами, посредством которого может быть спасен человек. Как вы помните, во время прошлой генеральной конференции президент Бойд Пайкер уже говорил о важном значении названия церкви. Он пояснил, что, следуя откровению, мы именуем себя Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней, а не Мормонской Церковью. В силу того, что полное название церкви столь важно, я вторю откровением из священных писаний, наставлением первого президентства в письмах от 1982 и 2001 года, а также словам других апостолов, которые призывают членов церкви стоять за то, что церковь известна под именем Господа Иисуса Христа. Именно этим именем Господь позовет нас в последний день. Именно это название будет отличать Его церковь от остальных. Я много думал о том, почему Спаситель дал Своей восстановленной церкви название, которое состоит из шести слов. Оно может показаться длинным, но если подумать о нем как о емком описании сущности этой церкви, оно вдруг становится чудесно кратким, искренним и недвусмысленным. Как может подобрать более прямое, ясное и вместе с ним лаконичное описание? Каждое слово многое объясняет и не терпит замены. Определенный артикль «the» в английском названии указывает на уникальное положение восстановленной церкви среди других религий мира. Слова «Церковь Иисуса Христа» провозглашают, что это Его церковь. В книге Мормона Иисус учил: «И как может эта церковь быть Моей, если она не названа во имя Мое? Ибо если церковь названа именем Моисея, то это будет церковью Моисею. Или если это будет называться именем какого-либо человека, например, Мормона, то и будет церковью этого человека. Но если она будет названа Моим именем, то будет Моей церковью, если будет так, что она основана на Моем Евангелии». Словосочетание «последних дней» объясняет, что это та же самая церковь, которую Христос учредил во время Своего земного служения, но восстановленная в последние дни. Мы знаем, что произошел отход или отступничество людей, после чего понадобилось восстановление этой истинной церкви в наши дни. «Святые» означает, что ее члены следуют за Ним и стремятся исполнять Его волю, соблюдать Его заповеди и готовиться к возвращению в жизнь, к жизни в Его присутствии и с Его Небесным Отцом, и с нашим Небесным Отцом. Слово «святые» также означает людей, которые стараются сделать свою жизнь святой, вступая в завет следовать за Христом. Имя, которое Спаситель дал Своей Церкви, точно сообщает нам, кто мы такие и во что мы верим. Мы верим, что Иисус Христос есть Спаситель и Искупитель всего человечества. Он искупил всех, кто покается в грехах, а также расторгнул оковы смерти и сделал возможным воскрешение из мертвых. Мы следуем за Иисусом Христом. И как говорил царь Вениамин своему народу, так и я вновь заявляю каждому из нас сегодня. Нам нужно, чтобы мы всегда помнили и хранили Его имя, начертанное в наших сердцах. От нас требуется оставаться свидетелями Ему всегда, везде и во всем. Помимо прочего, это означает, что у нас должно быть желание рассказывать окружающим, за кем мы следуем и к чьей церкви относимся. К церкви Иисуса Христа. Конечно, мы хотим делать это в духе любви и свидетельства. Мы хотим следовать за Спасителем просто и недвусмысленно, и вместе с тем с кротостью провозглашая, что мы члены Его церкви. Мы следуем за Ним, будучи святыми последних дней, то есть учениками последних дней. Окружающие нередко дают прозвище людям и организациям. Прозвище может быть сокращенная форма имени или названия, или может возникнуть благодаря какому-то событию или физической или иной черте. И хотя по статусу или значимости прозвища отличаются от подлинных имей, их также можно использовать надлежащим образом. Как в древние, так и в наши времена за Церковью Иисуса Христа закрепились прозвища. В эпоху Нового Завета святых называли христианами, потому что они исповедовали веру в Иисуса Христа. Это именование, которое изначально было уничижительным в глазах притеснителей, сейчас служит отличительной чертой. Мы считаем за честь называться христианской церковью. Наших членов церкви называют мормонами, потому что мы называем в книгу Мормона «Новое свидетельство об Иисусе Христе». Окружающие иногда пытаются использовать слово «мормон» в более широком смысле, включая сюда и подразумевая тех, кто оставили церковь и создали различные отколовшиеся группы. Такое использование только ведет к путанице. Мы благодарны за то, что средства массовой информации стараются не использовать слово «мормона», чтобы аудитория не путала церковь с многоженцами или другими группировками фундаменталистов. Позвольте сделать прямое заявление. Никакая группа полигамистов, включая тех, кто называют себя мормонами-фундаменталистами, или чье название также происходит от нашего, не имеет совершенно никакого отношения к Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Несмотря на то, что название «мормон» не является полным и корректным, и даже при том, что оно изначально было дано теми, кто гнали нас в первые дни преследований, оно стало приемлемым прозвищем, когда речь идет о членах церкви, а не о самой организации. Не нужно выводить из употребления название «мормон», когда оно уместно, но нужно продолжать делать упор на полном и корректном наименовании самой церкви. Иными словами, нужно избегать и препятствовать употреблению названия «мормонская церковь». За те годы, что я выполняю поручения по всему миру, меня не раз спрашивали, отношусь ли я к мормонской церкви. Мой ответ был таков. Я член Церкви Иисуса Христа. Из-за того, что мы верим в книгу Мормону, которая названа в честь древнеамериканского пророка-руководителя, служит также еще одним свидетельством об Иисусе Христе, нас иногда называют мормонами. В каждом случае такой ответ был принят благожелательно. И на самом деле много раз предоставлял мне обязанность и возможность рассказать о восстановлении полноты Евангелия в эти последние дни. Братья и сестры, только подумайте, какое воздействие мы можем оказать на людей, если в ответ будем просто называть имя Церкви полностью, как мы должны это делать по повелению Господа. А если нет возможности сразу произнести его, по крайней мере, сказать: «Я принадлежу к Церкви Иисуса Христа», а позже объяснить, что значит «Святые последних дней». Некоторые спросят: «А как же сайты, все эти интернет, например, mormon.org, а также различные поддерживаемые Церковью медиапроекты?» Как я уже сказал, иногда уместно называть членов Церкви мормонами в собирательном смысле. В повседневной жизни люди, не относящиеся к нашей церкви, начинают узнавать о нас, ища ссылки именно на это понятие. Но как только открываешь сайт mormon.org, на нем, на домашней странице, разъясняется надлежащее имя церкви, которое затем появляется на каждой странице. Непрактично ожидать, что люди станут вводить полное название церкви, стараясь найти нас или регистрироваться на нашем сайте. И хотя список таких бытовых ситуаций можно продолжить, они не должны мешать членам церкви употреблять полное название церкви, где только возможно. Давайте развивать привычку в кругу нашей семьи, в повседневных занятиях, ясно давать окружающим понять, что название, которым сам Господь повелел именовать нас, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Недавно опрос общественного мнения показал, что у многих людей до сих пор нет правильного понимания того, что слово «мормон» относится к членам нашей церкви, а большинство людей до сих пор не уверены в том, что мормоны – христиане. Даже читая о том, что программа рукопомощи действует по всему миру, устраняя последствия ураганов, землетрясений, наводнений и голода, они не связывают нашу гуманитарную работу с нами, как с христианской организацией. Конечно, им было бы проще понять, что мы верим в Спасителя и следуем за Ним, если бы мы называли себя членами Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Тогда те, кто услышит название «мормон», станут связывать его с открытым нам названием церкви и людьми, которые следуют за Иисусом Христом. В первое президентство в своем письме 23 февраля 2001 года просит нас: «Все более важной становится наша обязанность возвещать имя Спасителя по всему миру с помощью явленного свыше названия Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. В связи с этим мы просим, чтобы члены церкви по мере возможности использовали полное название церкви». Конец цитаты. В 1948 году на Генеральной конференции президент Джордж Альберт Смит сказал: «Братья и сестры, выйдя отсюда, вам, возможно, доведется общаться с разными вероисповеданиями этого мира. Но не забывайте, что во всем мире существует всего одна церковь, которая, следуя божественному повелению, носит имя Иисуса Христа, нашего Господа. Братья и сестры, давайте также не забывать об этом, уходя с конференции сегодня утром. Пусть свидетельства о нем будут услышаны от нас, и наша любовь будет у нас в сердце к нему. Я молюсь об этом смиренно в его имя, во имя Иисуса Христа. Аминь».
Мы выражаем признательность всем выступавшим на этой конференции, на этой сессии конференции, а также табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Теперь нам будет оказана честь услышать нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. Мы молимся за вас. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Верю во Христа». Заключительную молитву произнесет старейшина Джеймс Мартино, член Кворума 70. Заключительная сессия этой конференции начнется в 14 часов.
My beloved brothers and sisters.
Мои возлюбленные братья и сестры, мы услышали сегодня утром прекрасное выступление. Я благодарен каждому, кто участвовал. Мы особенно рады приветствовать старейшину Роберта Хейлса, который снова с нами и лучше себя чувствует. Мы любим тебя, Боб. Думая над тем, что сказать вам сегодня утром, я почувствовал, что должен поделиться некоторыми мыслями и чувствами, которые кажутся мне актуальными и важными. Я молюсь о наставлении в моем выступлении. Я живу на этой земле вот уже 84 года. Чтобы вам было понятнее, я родился в тот самый год, когда Чарльз Линдберг совершил в одиночку первый безостановочный перелет из Нью-Йорка в Париж на одноместном одномоторном моноплане. За прошедшие с тех пор 84 года очень многое изменилось. Человек уже давно слетал на Луну и обратно. Вчерашняя научная фантастика стала сегодняшней реальностью. А эта реальность, благодаря современной технике, так быстро меняется, что мы едва поспеваем за ней, если вообще поспеваем. Для тех из нас, кто помнит дисковые телефоны и пишущие машинки, сегодняшняя техника более чем удивительна. Столь же быстро меняется и нравственный компас общества. Поведение, которое раньше считалось неприличным и безнравственным, сегодня очень многие не просто терпят, но и считают приемлемым. Недавно я прочитал в Wall Street Journal статью Джонатана Сакса, главного раввина Британии. И среди прочего, он пишет, я цитирую, «Практически по всем западным обществам в 60-е годы прошлого века прокатилась нравственная революция, отринувшая всю традиционную этику сдержанности». «Все, что вам нужно, — это любовь», — пели Битлз. Иудейско-христианский моральный кодекс выбросили за борт. Его место занял лозунг «Делай, что хочешь». А 10 заповедей превратили в 10 творческих предложений. Раввин Сакс продолжает сетовать. «Мы растрачиваем свой нравственный капитал с той же опрометчивой лихостью, что и финансовый капитал. Есть огромные территории, где религию оставили в прошлом, и где никто не противостоит культуре под лозунгом «покупай это», «трать это», «носи это», «щеголяй в этом», «потому что ты этого достоин». Главный посыл таков. Нравственность устарела, совесть для зануд. Единственная наиважнейшая заповедь — не попадайся. Конец цитаты. Мои братья и сестры, сказанное, к сожалению, во многом характеризует окружающий нас мир. Воздеваем ли мы в отчаянии руки, вопрошая, как же выжить в таком мире? Нет. В нашей жизни есть Евангелие Иисуса Христа. И мы знаем, что нравственность не устарела.
что должны поступать по совести, и что мы отвечаем за свои деяния. И хотя мир меняется, законы Бога остаются прежними. Они не изменились, и они не изменятся. 10 заповедей – это именно заповеди. Это не предложение. Они столь же актуальны сегодня, как и тогда, когда Бог дал их детям Израилевым. Прислушайтесь, и вы услышите эхо Божьего гласа, говорящего нам здесь и сейчас. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не сотвори себе кумира, не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства. Не возжелай. Наш кодекс поведения непререкаем. Он не обсуждается. Он не только в 10 заповедях, но и в Нагорной проповеди. Спаситель дал его нам, когда ходил по земле. Этот кодекс во всех его учениях, и он в словах современного откровения. Наш Небесный Отец тот же вчера, сегодня и вовеки. Пророк Мормон говорит нам, что Бог неизменен от века и до века. В этом мире, где, кажется, почти все меняется, его постоянство — это нечто такое, на что мы можем положиться. Это якорь, за который мы можем крепко держаться и быть в безопасности, чтобы нас не смыло в неведомые воды. Иногда вам может казаться, будто тем, кто в миру, намного веселее, чем вам. Кто-то может ощущать ограничение кодекса поведения, которого мы придерживаемся в церкви. Мои братья и сестры, уверяю вас, однако, что ничто на свете не может принести больше радости в нашу жизнь или больше покоя нашей душе, чем тот дух, что может прийти к нам, когда мы следуем Спасителю и соблюдаем заповеди. Этот дух не может присутствовать в тех видах деятельности, в которых участвует большая часть мира. Апостол Павел провозгласил следующую истину. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Термин «душевный» или «физический человек» можно отнести к любому из нас, если мы позволяем себе быть таковым. Мы должны быть бдительными в мире, который так далеко отошел от духовного. Важно, чтобы мы отвергали все, что не соответствует нашим нормам, отказываясь при этом уступить то, чего мы более всего желаем, а именно жизнь вечную в Царстве Бога. Бури еще будут биться в наши двери время от времени, ибо они неизбежная часть нашего земного опыта. Однако мы будем гораздо лучше оснащены на случай встречи с ними для извлечения уроков из этих встреч и для их преодоления, если в душе у нас будет Евангелие, а в сердце — любовь к Спасителю. Пророк Исаия возвещал, «И делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки». Это цитаты. Для того, чтобы быть в мире, но не от мира, необходимо общаться с нашим Небесным Отцом через молитву. Он ждет этого от нас. Он ответит на наши молитвы. Спаситель увещевал нас, как сказано в 3 Нефии, глава 18. «Всегда бодрствовать и молиться, чтобы не впасть вам в искушение, ибо сатана жаждет овладеть вами. А потому вы должны всегда молиться Отцу во имя Мое. И все, что не попросите у Отца, то, что праведно, во имя Мое, веруя, что получите, вот сие и будет дано вам». Конец цитаты. Я обрел свое свидетельство о силе молитвы, когда мне было лет 12. Я усердно трудился, чтобы заработать немного денег, и сумел скопить $5. Это было во времена Великой депрессии, когда $5 были весомой суммой, особенно для мальчика 12 лет. Я отдал все свои монеты в сумме $5 отцу, а он дал мне взамен $5 купюру. Я знаю, что это было что-то конкретное, что я планировал купить на эти $5, но сейчас, через столько лет, я уже не могу вспомнить, что именно. Я только помню, как важны были для меня эти деньги. В то время у нас не было стиральной машины, и мама каждую неделю отдавала нашу одежду, предназначенную для стирки, в прачечную. Через пару дней мы получали так называемое влажное белье, и мама вывешивала его на заднем дворе на просушку. Я спрятал свою $5 купюру в карман джинсов.
As you could probably guess,
и как вы, наверное, догадываетесь, эти джинсы отправились в прачечную вместе с деньгами в кармашке. И когда я осознал, что произошло, у меня от ужаса свело живот. Я знал, что обычно в прачечной перед стиркой проверяют карманы. И даже если бы мои деньги не обнаружили, не изъяли в ходе этой процедуры, я был уверен, что их почти наверняка смыло бы во время стирки. И они попали бы к работнику прачечной, который понятия не имел, кому их следует вернуть, даже если бы у него и возникла такая мысль. Шансы на возвращение моих $5 были ничтожны, что и подтвердила моя дорогая мамочка, когда я рассказал ей, что оставил деньги в кармане.
I paused. I wanted that money.
Я жаждал этих денег. Я нуждался в них. Я так усердно трудился, чтобы их заработать. Я понял, что мне остается только одно. В отчаянии я обратился к моему небесному отцу и умолял его как-нибудь удержать мои деньги в том кармане, пока мы не получим наше влажное белье. Через 2 бесконечно долгих дня, зная, что уже совсем скоро появится грузовик с бельем, я сидел у окна и ждал. Когда грузовик наконец дотянул до обочины, мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Как только влажная одежда оказалась в доме, я схватил свои джинсы и кинулся в спальню. Я засунул в карман дрожащую руку. Ничего не найдя, я решил было, что все кончено. И в этот момент мои пальцы коснулись той влажной бумажки в $5. Пока я вынимал ее из кармана, по всему моему телу разливалось облегчение. Я вознес своему небесному отцу сердечную молитву благодарности, ибо я знал, он ответил на мою молитву. С тех пор я получал ответы на бесчисленные молитвы. Не проходило и дня, чтобы я не общался с моим небесным Отцом через молитву. Я дорожу этой связью, без которой я бы буквально пропал. Если у вас сейчас нет такой связи с вашим небесным Отцом, я увещеваю вас добиться этой цели. Именно таким образом вы получите право на Его вдохновение и руководство в своей жизни, столь необходимые каждому из нас, если мы хотим выжить духовно в период нашего пребывания здесь, на земле. Такое вдохновение и руководство — это дары, которые Он щедро дает, если мы только ищем их. Какие же это сокровища? Я всегда испытываю смирение и благодарность, когда мой Небесный Отец общается со мной через свое вдохновение. Я научился распознавать Его, доверять Ему и следовать Ему. Снова и снова я получал такое вдохновение. Один довольно яркий случай произошел в августе 1987 года в ходе посвящения храма во Франкфурте, Германия. Президент Эзра Тафт Бенсон был с нами в первые 1-2 дня посвящения, но потом уехал, и мне предстояло провести оставшиеся сессии посвящения. В субботу у нас была сессия для голландских членов церкви, входивших в округ храма во Франкфурте. Я был хорошо знаком с одним из наших выдающихся руководителей из Нидерландов, братом Питером Моуриком. Прямо перед сессией я ясно почувствовал, что брату Моурику надо предложить выступить на сессии перед своими голландскими членами церкви, и что именно он должен быть первым выступающим. Я не видел его в храме тем утром и отправил записку старейшине Карлосу Эссею, нашему президенту региона, с вопросом, нет ли среди пришедших на сессию Питера Моурика. И перед тем, как встать, чтобы начать сессию, я получил от старейшины Эссея ответную записку, где говорилось, что брата Моурика нет среди собравшихся, что он где-то в другом месте, и что он планировал быть в храме на следующий день на сессии посвящения с колями военнослужащих. Выйдя к кафедре, чтобы поприветствовать людей и объявить программу, я снова получил безошибочное внушение, что должен объявить Питера Моурика как первого выступающего. Это противоречило всем моим инстинктам. Ибо я только что получил известие от старейшины Эссея, что брата Моурика точно нет в храме. Однако, доверяясь вдохновению, я объявил выступление хора, молитву, а затем сказал, что нашим первым выступающим будет брат Питер Моурик. Вернувшись на свое место, я взглянул на старейшину Эссея. И увидел на его лице выражение крайнего недоумения. Позднее он сказал мне, что когда я объявил первым выступающим брата Моурика, он не поверил своим ушам. Он знал, что я получил его записку и прочитал ее. И он не мог понять, почему же я все-таки объявляю брата Моурика как выступающего, зная, что его нет в храме. Между тем, Питер Моурик находился в это время на собрании в региональном управлении в Портштрассе. Собрание шло своим чередом, и вдруг он повернулся к старейшине Хоуксу, тогда региональному представителю, и спросил, «Как быстро вы сможете доставить меня в храм?» Старейшина Хоукс, который, как известно, довольно быстро водил свой маленький автомобиль, ответил, «Я могу доставить вас туда через 10 минут». «Но зачем вам храм?» Брат Моурик сказал, что и сам не знает, зачем он должен быть в храме, но точно знает, что должен быть там. И эти двое поспешили в храм. Во время великолепного выступления хора я оглядывался по сторонам, думая, что вот-вот увижу Питера Моурика. Но его не было. Да. Однако, интересно, что я не испытывал никакой тревоги. Во мне царила сладостная, несомненная уверенность в том, что все будет хорошо. Брат Моурик открывал парадную дверь храма в тот момент, когда заканчивалась вступительная молитва. И он еще не знал, зачем он приехал. Приближаясь к залу, он увидел на мониторе мое изображение и услышал, как я объявляю, «А теперь мы послушаем брата Питера Моурика». К изумлению старейшины Эссея, в этот момент в комнату вошел Питер Морик и занял свое место за кафедрой. После сессии мы с братом Мориком обсуждали, что же это было, до того, как он получил возможность выступить. Я размышлял над тем вдохновением, которое пришло в тот день не только ко мне, но также к брату Питеру Морику. Тот замечательный опыт предоставил мне бесспорное свидетельство о том, как важно быть достойным получать такое вдохновение и затем доверять ему и следовать ему, когда оно приходит. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Господу было угодно, чтобы те, кто присутствовал на той сессии посвящения храма во Франкфурте, могли услышать то сильное и трогательное свидетельство его слуги, брата Питера Морика. Мои возлюбленные братья и сестры, общение с нашим Отцом Небесным, включая наши молитвы к Нему и Его вдохновение нам, необходимо для нас, чтобы мы могли противостоять бурям и испытаниям жизни. Господь приглашает нас. Приближайтесь ко мне, и я приближусь к вам. Ищите меня усердно, и вы найдете меня. Конец цитаты. Так мы будем чувствовать Его Дух в нашей жизни, дающий нам желание и смелость крепко стоять в праведности, стоять непоколебимо на святых местах. Пока ветры перемен кружат вокруг нас, и нравственные волокна общества распадаются на наших глазах, будем же помнить драгоценное обещание Господа тем, кто доверяет Ему. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Конец цитаты. Какое же это обещание? И пусть это будет нашим благословением. Я молюсь об этом во священное имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
Amen. Our Father in heaven, we humbly come before you.
Наш Отец на небесах, мы смиренно молимся Тебе в завершении этой сессии. Мы были обучены и песней, и Словом Твоим. Мы благодарны, Отец, за живущего пророка. Мы благодарны, что мы могли услышать его слова. Мы молимся, дабы мы могли идти вперед, размышлять, искать руководство от Тебя, дабы мы могли понимать, что мы должны сделать в нашей собственной жизни, чтобы приблизиться к Тебе. Помоги нам выполнить Твои божественные задания, уподобиться Твоему Сыну. Мы провозглашаем наше свидетельство о Нем и молимся, дабы мы могли культивировать в нас, идя вперед, великое желание следовать за Ним и быть послушными заповедям, советам, которые мы получили. Мы молимся, дабы Твое Слово распространилось по всему миру, дабы было желание прийти к Тебе и обрести благословение, которое Ты обещал даровать нам, если мы будем исполнять Твою волю. Помоги нам помнить, что мы ощущали, дабы мы могли культивировать в себе большое желание идти вперед, более смелее, к желаниям жить по заповедям. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
Это была трансляция 181-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.